Глава 5. Военные будни. Тульская воздушно-десантная дивизия. Разведрота старшего лейтенанта Матвеева. На полигоне бойцы разведроты стояли полукругом, наблюдая за своим командиром. Старослужащие с интересом смотрели на приготовление старшего лейтенанта, а уж о молодняке, вроде Федорова, и говорить не приходится. Такое и в кино с любимым Брюсом Ли не часто увидишь. Вытянув вперед голову, как черепаха из панциря, он будто старательно зазубривает движение офицера. Это ведь не показательные выступления, где могут и ослабленные, в кавычках, кирпичи использовать для пущего эффекта. Эти Федоров сам нагрузил на тачку и прикатил на полигон. И зачем-то полулитровую банку бензина у прапорщика Мурашкина по распоряжению ротного тоже он брал. Матвеев поставил 2 кирпича на боковой торец, а 3 положил на них, как перекрытие арки. Получилась приземистая буква «П» терракотового цвета. Старший лейтенант, став на колено, медленно и тщательно облил кирпичную арку бензином из банки. Из кармана гимнастерки он достал настоящую старую безотказную зиповскую зажигалку с черным стальным корпусом, которую отец привез еще с войны, махнувшись на Эльбе с американским сержантом на самопальную чиркалку из патрона. Вот уже скоро полвека, как машинка из Брэдфорда четко щелкала крышечкой и безотказно давала огонь при любом ветре. Черная краска на корпусе местами облупилась, но когда недавно Матвеев хотел подновить ее в память об отце, мастер в металлоремонтной мастерской, старый солдат, рассказал ему историю этих зажигалок. Черная краска наносилась для защиты от ржавчины и для маскировки, чтобы по блестящему корпусу невозможно было обнаружить местонахождение солдат. И посоветовал. «Хочешь испортить вещь? Отреставрируем. Но лучше не тревожь. Нехай так будет». Командир роты 2 движениями кисти, как научил отца сержант союзников на Эльбе, запалил зажигалку. Резким ударом вниз о бедро откидывалась крышка, а обратным движением прокручивалось ребристое колесико кресала, высекая искры из кремня. Матвеев поджег бензин, и кирпичная арка вспыхнула. Он поднял кулак, замер на мгновение, концентрируясь. Резко ударил на выдохе. Все 3 кирпича лопнули. Половинки провалились вниз, продолжая гореть, будто брикеты угля. Удовлетворенно кивнув головой, он поднялся с колена и посмотрел на солдат. «Вопросы есть?» «А в чем тут секрет, товарищ старший лейтенант?» — спросил Федоров. Матвеев улыбнулся. «Ты все секреты ищешь, Федоров. Надо тебе после службы в разведку поступать. А тут какие секреты?» «У каждого фокуса есть секрет». «Ну, сказанул, тут же не цирк». Лицо ротного стало серьезным. «Если и есть здесь какой секрет, то он в силе духа, в настрое на победу. Если ты сам уверен, что пробьешь кулаком стену, то ты ее пробьешь». Он ободряюще хлопнул рядового по плечу. «Давай, выходи, пробуй. И помни, главное — сконцентрироваться. В твоей голове мысленная точка приложения удара должна быть расположена за кирпичом. Именно к ней и направлена вся твоя сила. Для начала бей 1 кирпич. На все 3 даже не замахивайся, это впереди. Действуй, боец». Федоров потянулся было к баночке с бензином, но Матвеев поднял руку. «Не-не-не, без огонька пока». Рядовой, воспроизводя все действия командира, остановился перед кирпичами и опустился на колено. Сложил арку, сосредоточился, нахмурился. Что-то прошептал себе под нос. Замер. Удар. Кирпич, извилисто лопнув по центру, провалился в букву «П», превратив арку в 2 стенки с рухнувшей крышей между ними. «Получилось!» — будто бы не веря своим глазам, сказал Федоров. «Я чувствовал, что разобью, и разбил. Здорово!» Он в победном жесте взметнул руки над головой и, запрыгав, как мальчишка, на обеих ногах, заорал. «Ура! Ура! ВДВ!» Матвеев широко улыбнулся и кашлянул. Федоров спохватился, перестал скакать и приложил руку к пилотке. «Извините, товарищ старший лейтенант, больше не буду». Все бойцы засмеялись. «Разойдись! Отдых полчаса!» — скомандовал Матвеев. Десантники разошлись. Кто-то повалился на траву. Прапорщик Сергеев вытащил из коричневого дермантинового чехла небольшую гитару. Три четверти. Перебрал пальцами струны, сделал секундную паузу и перешел на ритмичный простой бой. Через четыре четверти Сергеев запел искусственным хриплым голосом, подражая и Высоцкому, и Розенбауму одновременно. «В чужой синеве облака не спасут. Мы втайне летели, но нас уже ждут. Чужие прицелы, чужие глаза. Пылает ведомый, пылает родная до слез стрекоза». У него были свои поклонники, и они быстро собрались вокруг, обступив Сергеева плотным кольцом. «Внизу караван, боевой разворот. Ракета, вторая, теперь пулемет. Хотя документов не видели их, но знаем, чужие. Ведь нет здесь своих». Кое-кто начал подпевать. «Чужая земля и чужая вода, чужие болезни, но наша беда, чужая политика, чуждый ислам, коварство, предательство, ложь и обман». В сторонке разлеглись на траве, подложив под головы фляжки с водой, Петров со Скоковым. «Хорошо, что Афган закончился», — сказал другу Петров. «Сергеев там 7 лет отвоевал, такие ужасы рассказывал. В любой момент можно было словить пулю. Или пойдешь в дукан, ну, лавка по-ихнему, за сигаретами, а тебе горло перережут от уха до уха. Головы отрезали и подкидывали к воротам части». Он поежился, втянув голову в плечи. «А у нас сейчас все ясно. Вот я отслужу и останусь на сверхсрочную. Или поступлю в Рязанское училище. А можно на гражданку. Там без конкурса на юридический можно поступить». «Да, без войны хорошо», — потягиваясь до хруста, кряхтит Скоков. Он вытаскивает из-под головы фляжку, приподнимается в траве, опершись на локоть, делает несколько глотков и морщится. Вода почти горячая. Потом снова ложится и мечтательно продолжает. «А я женюсь на Ленке. Даром, что ли, она меня ждет? Мать пишет, даже с подружками гулять не ходит». Отрезаны уши и нос шурави. Заходится криком в афганской пыли. Не жалко, ведь учит жестокий Афган. Неверный — собака для всех мусульман. Сергееву нестройно подпевают уже все слушатели. Но ему это не мешает. Он ведь в тексте и ритме песни. «Не мы принимали в Кремле тараки. Не мы наводили в Амина штыки. Бобра, как Армаля, не мы берегли. Чужие авансы, чужие долги, чужие долги». Подошел старший лейтенант Матвеев, скомандовал. «Становись! Для проведения занятий по парашютно-десантной подготовке построиться!» Десантники подскочили с травы и быстро заняли свои места. Ротный оглядел строй и удовлетворенно кивнул. Афганистан. Кабул. Ночь прошла беспокойно. На улицах слышались перестрелки. Очереди раздавались и у самой ограды посольства. На рассвете Шаров вышел во двор, щурясь от яркого солнца, огляделся. Подошел к молодому парню в гражданском костюме и с автоматом в руке, бойцу взвода охраны, сформированному из бывших пограничников. «Как обстановка?» — спросил он, протягивая руку. «Не очень». Пограниц невесело ответил на рукопожатие. Царандой снял внешнюю охрану. «Да, это плохой признак». Шаров прошел КПП и вышел на улицу. У ворот стояли и сидели вооруженные афганцы, человек 10. Скрывая беспокойство, он подошел, поздоровался. «Что вы здесь делаете?» «Охраняем Шурави по приказу Шахмасуда». Доброжелательно, обнажив в широкой улыбке крупные желтые зубы, ответил невысокий черноусый крепыш в пуштунке, скрестив руки на калашникове. Судя по мотороле в нагрудном кармане, это был командир. Шаров перевел дух. «А ночью что за стрельба была?» «Какие-то шакалы к вам через забор лезли. Мы их убили», — буднично ответил черноусый. «Спасибо», — произнес Шаров и возвратился в посольство. Взглянув на часы, он сразу направился в бомбоубежище, обязательное по инженерному плану и когда-то выстроено на всякий случай советскими стройбатовцами. Много лет оно не использовалось и вот теперь пригодилось. Конечно, когда объект строили, никому не приходило в голову, что оно будет использоваться по прямому назначению. А уж то, что в нем придется кому-то жить достаточно длительное время, казалось совсем маловероятным. А сейчас здесь жили практически все сотрудники посольства. 200 человек. И, конечно, выяснилось, что бункер мало пригоден для таких целей. Серо-грязные бетонные стены с островками плесени под потолком, висящие тонкими лианами провода, ржавые и влажные на стыках трубы. Иногда по густо и толсто запорошенному пылью полу шурша лапами пробегали тощие остромордые крысы. Крысы бегали по трубам и проводам, над стоящими вдоль стен двухъярусными кроватями. Раньше они приводили женщин в ужас, но теперь к ним привыкли. Хотя привыкнуть к новым условиям жизни было трудно, если не сказать невозможно. Скученность, сырость, теснота. Из-за плохой вентиляции было невозможно вдохнуть полной грудью. Поэтому у выходной двери всегда стояли несколько человек, чтобы вволю надышаться. Из-за неисправности электропроводки не было света. Старый керосиновый фонарь, летучая мышь, напоминал партизанский музей в керченских каменоломнях. Он стоял на узком столе, прикрученном к стене. Света давал немного, создавая вокруг себя сказочную атмосферу. Но это была жуткая сказка. И изломанные, шевелящиеся на стенах тени пугали впечатлительных дам. Хорошо, что детей вывезли заранее. «Затянули эвакуацию. Затянули», — думал Шаров, пробираясь по бетонным лабиринтам. Сам он, сославшись на оперативную необходимость, по-прежнему жил наверху, в своей комнате. Опытный разведчик, как и все его коллеги, облатал здоровым фатализмом. Чему быть, того не миновать. Да и наверху легче контролировать обстановку. Его мысли прервал разрыв снаряда. Похоже, рвануло совсем близко от посольства, или даже на его территории. Дрогнул под ногами бетонный пол, посыпалась пыль. Вскрикнула какая-то женщина. «Спокойно, товарищи, спокойно!» — послышался впереди уверенный голос Погосова. Он проводил совещание в самом большом помещении бункера, стоя за небольшим столом с несколькими керосиновыми фонарями. Вокруг, прислонившись к кроватям и стенам, тесно, как сельди в бочках, стояли сотрудники, свободные от обязательных дежурств. Шаров подошел и стал, как обычно, рядом с послом. Он успел к самому началу. «В Кабул вошел Шах Масуд, и просочились мелкие группы хазарейцев. В городе стычки, перестрелки, анархия. Ночью стреляли прямо у нас под забором». Погосов взглянул на Шарова, будто ожидая от него пояснений и уточнений, но тот только кивнул. «Надо быть готовыми ко всему и выполнять все поступающие указания. Имейте в виду», — голос посла окреп, над бровями четко обозначились морщины. «Гражданская война дошла уже до Кабула. Хаос, кровопролитие неизбежны. Поэтому очень важна дисциплина». Погосов оглядел приунывших подчиненных. Видимо, решив, что нагнал уже достаточно жути, он ободряюще улыбнулся. «Но не вешайте носа, держитесь веселее. Мы сделаем все возможное для скорейшей эвакуации на родину». Шаров из-за плеча посла наблюдал за Верой Индиговой. Она как могла сдерживала волнение и нервно покусывала нижнюю губу. На верхней губке блестели капельки пота. Нервы? Переживания? Или это следствие духоты? «Александр Михайлович, у вас есть дополнение?» — обратился посол к резиденту. Тот кивнул. «Да, по приказу Шах Масуда его бойцы заступили на охрану нашего посольства, заменив бросивших пост сарандуевцев». Среди слушателей прошел облегченный шумок. «Спасибо, Александр Михайлович», — поблагодарил Погосов. И объявил. «Совещание окончено. Вопросы есть?» Все молчали. Обсуждать было нечего. Присутствующие прекрасно понимали, что все возможное для скорейшей эвакуации могут сделать только в России. И ждать надо решения Москвы. К Касым жил один в старой деревне, на склоне горы Шир-Дарваза. Жену убило при обстреле, а детей у них не было. Собственно, от деревни осталось не больше двух десятков домов. Остальные были разрушены войной или, брошенные хозяевами, пустовали и приходили в негодность. Жители ушли в город или переселились к родственникам в окрестные деревни. Остались одни старики, которым некуда было идти и которые просто доживали свой век в месте, где родились, и прожили всю свою жизнь. Несмотря на нелюдимость и замкнутость, Касым тоже собирался переехать в Кабул. Безбородый обещал найти хорошую работу. Но сейчас все изменилось. Власть меняется, шурави потеряли силу и уходят. Никто не знает, как сложится дальнейшая судьба тех, кто с ними сотрудничал. Тем более в последние дни он как будто почувствовал слежку. И хотя следили за ним какие-то сопливые мальчишки, он испытывал беспокойство. Потому что в Кабуле мальчишек часто используют серьезные опасные люди. Дети не привлекают внимания, и платить им можно гораздо меньше. А когда мальчишки выполнят свою работу, тогда и приходят те, кто за ними стоит. Сейчас у него появились хорошие деньги. Можно уехать на север, купить небольшой домик и переждать опасное время. Лучше всего было бежать немедленно. Но Касым пообещал Безбородому найти родственников несчастного Бахтияра. Поэтому он решил немного задержаться. До завтра. Аллах милостлив и оградит его от беды на один день. Но на этот раз Аллах милость не проявил. Незваные гости пришли перед рассветом, когда сон глубок, а силы зла чувствуют себя наиболее вольготно. От сильного удара хлипкая дверь сорвалась с петель. Он не успел схватить автомат, а нож у него выбил огромный бородач с маленькой головой, но мощными плечами и руками. Когда зажгли лампу, оказалось, что он похож на орангутанга, которого Касым когда-то видел в зоопарке. А нечеловеческий взгляд заставлял вспомнить врага рода человеческого. Так может смотреть только шайтан. «Презренный сын собаки, предатель и вероотступник!» — заорал он, нанося Касыму сильнейшие удары, от которых сотрясалось все тело и мутилось в голове. «Ты спутался с геурами, как подлый шакал!» — вторил ему такой же огромный и такой же бородатый напарник, размахивая перед лицом кривым, ржавым от засохшей крови кинжалом. Эти могучие бородачи были главными. Еще двое были у них на подхвате. Они зажгли свет и, как ищейки, принялись обыскивать убогое жилище, где, отродясь, не водилось ничего ценного, а потому и не было мест, где ценности можно было спрятать. «Ни с кем я не спутался, я правоверный мусульманин», — с трудом вымолвил Касым, чувствуя, что сейчас потеряет сознание, и понимая, что дело плохо, и отговориться не удастся. «С кем ты встречался в черном ауле?» — прорычал орангутанг. «С хромым алимом», — сплюнув кровь, назвал Касым знакомого контрабандиста. Он просил провести его через перевал. Он понимал, что ложь быстро раскроется, но надо было выиграть время. Не для того, чтобы дождаться помощи, как в кино, а просто, чтобы отсрочить неминуемую лютую смерть. Помощи ждать ему было неоткуда. Это он тоже понимал. «Вот, нашли!» Ищейки заглянули под коврик для намаза и подняли с земляного пола тряпичный сверток. «Здесь деньги! Много денег!» «Дайте мне!» — приказал напарник орангутанга. «И свяжите его!» «Это деньги хромого!» — сказал Касым. «Он дал аванс!» «Зачем алиму проводник?» — спросил орангутанг. «И зачем ему идти через перевал? Сейчас можно свободно провозить дурь, никому нет дела до этого. К тому же вся партия его анаши не стоит этих денег». Его напарник махнул кинжалом. Касым вскрикнул от острой боли. Окровавленное ухо упало на пол. Он зажал рану. Теплая кровь бежала сквозь пальцы, заливала плечо и брызгала на пол. «Что вы делаете?» — закричал он. «Спросите у алима, он подтвердит». «И русским шоколадом тебя кормил алим?» Кинжал нацелился на второе ухо. «Каким шоколадом?» Зубы у Касыма стучали. «Вот этим!» Палач сунул ему под нос смятую тщательно разглаженную обертку. Касым с ужасом разобрал русские буквы. Он понял, что произошла какая-то роковая ошибка, но эта ошибка напрямую соединила его и Безбородова, подтвердив их конспиративную связь. «Я никогда не ел такой шоколад», — с трудом вымолвил Косым. «И вообще не ем шоколада». «Твой друг Безбородый накормил тебя в черном ауле», — зловеще произнес напарник орангутанга, — «и дал деньги за предательство. Но теперь мы накормим и тебя, и этого Гиура. Когда и где у вас следующая встреча?»
«Какая встреча? С кем? Спросите у Алима, пусть он скажет».
Бородачи засмеялись.
«Знаешь, кто это?»
Орангутанг обернулся к напарнику и для верности указал на него пальцем. На бритом смуглом затылке разовел большой звездообразный шрам, будто маленькую голову пробила крупнокалиберная пуля из пулемета ДШК. Но у живых людей не бывает таких шрамов.
«Это Ваха, начальник охраны самого Хикматияра», — торжественно объявил человек со шрамом. «Слышал про него?»
Конечно, Косым слышал про этого беспощадного палача. Он содрогнулся от ужаса.
«Поэтому не рассказывай сказки про хромого Алима. Если бы не деньги и шоколад, мы бы расспросили хромого. Но теперь и так все ясно. Говори, что у тебя спрашивают, и будешь меньше мучиться».
«Что говорить?» — безнадежно произнес Косым. «Я все сказал».
«Где ты должен встретиться с Безбородом, говно верблюжье?» — рявкнул Ваха, явно упиваясь произведенным впечатлением. «Когда?»
Косым молчал. Ваха полоснул кинжалом по безволосой, будто мальчишеской груди. Раз, другой, третий. Параллельные полоски быстро набухали кровью. Косым дергался, извивался, но его держали несколько крепких рук.
«Сейчас посыплю солью, подожду немного, чтобы шкура просолилась, и нарежу ремней для своего бинокля», — пообещал Ваха. «Ты все равно все расскажешь. Рано или поздно».
Косым выдержал почти час. Он всегда думал, что перенесет любую боль во имя Аллаха, своей семьи, страны, во имя Ахмада Шаха Масуда, во имя друга Безбородова. Но думать и переносить, как теперь выяснилось, не одно и то же.
«Я должен сообщить Безбородому», — зашептал он быстро, будто эта скороговорка могла успокоить боль.
«Где можно увидеться с родственниками Бахтияра, которого недавно убили на базаре? Русский хочет передать деньги его брату и матери».
«Когда?» — рявкнул Ваха.
«Когда узнаю. Мы не договаривались. Прислать в посольство записку, указать место и время». Тульская воздушно-десантная дивизия. Разведрота старшего лейтенанта Матвеева. Транспортный вертолет Ми-8 дрожит и вибрирует на высоте 300 метров. Двигатель ревет так, что кажется, будто тяжелая машина жалуется небесам на нелегкую свою долю. Это уже не первый прыжок, к тому же с вертушки прыгать, как говорят, спокойнее, но мандраж есть мандраж, и никуда от него не денешься. Рядовой Петров наклоняется к Федорову и, стараясь перекричать грохот работающего двигателя, орет ему в самое ухо.
«Ты, главное, не дергайся! Руки скрести, ноги поджал и вниз головой! Купол сам раскроется! Помнишь, как с Илюшки прыгали?» «Да, я знаю», — нехотя отзывается тот. «Прыгал уже. Самое главное — первый раз. А потом и не страшно совсем».
Оба хорохорятся, но на душе кошки скребут. Вот и у сидящего напротив Скокова физиономия хмурая, да и остальные ребята заметно напряжены. И это вполне понятно. Одно дело — в кино смотреть, другое — самому нырнуть в бесконечную грохочущую бездну. Наконец над кабиной пилота загорается красная лампа. Сквозь грохот работающего винта слышится хриплый звуковой сигнал.
«Ну, парни!» — кричит старший лейтенант Матвеев. «Давайте-ка спрыгнем. Тут невысоко. 200 раз по 1,5 метра. Как от казармы до столовой. Приземлимся, анекдот расскажу».
Капитан Акимов нарочито небрежно прислонился к вибрирующей стенке возле настежь распахнутой двери.
Он улыбается и делает жесты, которыми гостеприимный хозяин приглашает гостей зайти в дом. Офицеры стараются успокоить ребят, поднять боевой дух. И им это удается.
«Давай! Давай!» — подбадривая себя, орут солдаты и, очертя голову, ныряют в сизую бездну.
Слава Федоров прыгает последним. Не потому, что боится больше других, а просто так вышло. Он подходит к двери и ощущает легкий шлепок по спине.
«Пошел!» — ободряюще улыбается Акимов.
И хотя внутри все сжимается в холодный, противно пульсирующий комок, Слава пытается изобразить ответную улыбку и прыгает за борт. В лицо ударяет плотная струя холодного воздуха. И тут же сильный рывок. Чуть внутренности через рот не вылетели.
«Что это?»
Солдат поднимает голову и видит, что он не отделился от вертолета. Парашют зацепился за консоль и связал его с Ми-8, как пуповина связывает младенца с организмом матери. Но там стоит наготове акушер с ножницами. Тут же накатила оглушающая волна паники. Все. Конец. Кто перережет пуповину? Кто его отсюда снимет? Сразу вспомнились рассказы о несчастных случаях на прыжках. У одного не раскрылся парашют, у другого раскрылся, но сверху его догнал другой десантник и загасил купол. Или у всех все раскрылось, только ветер столкнул двоих, парашюты перепутались и оба разбились. Но это происходило когда-то с другими, и вроде как понарошку. А сейчас все происходило с ним и наяву. Драматизм происходящего подчеркивают испуганные лица капитана и старшего лейтенанта. Они то ли стоят на коленях, то ли лежат на животах, высунувшись наружу, но ничего не предпринимают.
«А-а-а!» —
услышал он дикий крик, который перекрывал надсадный вой двигателя. И тут же понял, что это кричит он сам. В кабине тоже возникла сумятица. Некоторое время Матвеев и Акимов оторопело смотрели на солдата, беспомощно болтающегося под вертолетом. Потом пришли в себя.
«Держи меня, я его затяну назад», — сказал Матвеев.
Акимов схватил его за пояс, и тот наполовину высунулся из люка, зависнув над грохочущей бездной. Но дотянуться до солдата не мог. И до спутавшегося в кокон парашюта тоже. Да если бы и дотянулся, в таком положении затащить Федорова в люк не смог бы. Скорее сам вылетел бы наружу. Задрав голову, Федоров видел, как офицеры пытаются ему помочь. И это его несколько приободрило. Хотя он понял, что в сложившейся ситуации может рассчитывать только на самого себя. И сразу вспомнил, что надо делать по инструкции. Перерезать стропы и, отцепившись, открыть запасной парашют. Да, именно так. И он полез за стропорезом. Тем временем Акимов втащил старшего лейтенанта обратно.
«Так ничего не выйдет», — тяжело дыша сказал Матвеев. «Нам его не достать».
«Пусть режет стропы и использует запасной парашют», — кивнул Акимов. «Только надо набрать высоту, чтобы был запас».
«Отставить», — приказал командир роты. «Это ЧП, о нем надо докладывать на самый верх. Нам это ни к чему. Сядем аккуратненько, и все будет нормально».
Федоров раскачивался из стороны в сторону, словно маятник. При этом его еще раскручивало вокруг оси. Хорошо, что его никогда не укачивало. Он подумал, что если бы прыгал с самолета, то было бы еще труднее. Тогда его тянуло бы со скоростью 500 км в час. Он вытащил стропорез. Это массивная пластмассовая рукоятка, в которой скрыто лезвие пилка с грибообразным расширением на конце. Нажатие кнопки, и пилка выскочила наружу. Матвеев опять светился из люка и посмотрел на бойца. Тот действовал грамотно, приготовил стропорез и собрался пилить стропы.
«Федоров, не режь!» — что из силы заорал Матвеев. «Не режь, говорю! Так сядем!»
Ветер рвал его слова на клочки и уносил куда-то вдаль. Но отдельные обрывки доносились до Федорова. «Не режь!» «Или режь!» «Сядем!» «А как он сядет, если не перережет?» «Никак. Значит, надо резать. Или не надо?» Мать хотела, чтобы он поступил в институт и выучился на инженера, как сосед Филатов. Всегда в костюмчике, с папкой, не пьющий. Тогда бы и в армию не загремел, ходил бы себе на лекции, водил девушек в кино и не знал бы, что такое стропорез.
Он сжимает толстую рукоятку, но теперь не уверен, стоит ли полосовать пилкой по скрутившимся в толстый жгут стропам. А тут еще эти команды, которые хрен разберешь.
И вновь пытается расслышать то, что ему кричат офицеры. Или хотя бы по губам догадаться, что они от него хотят. Не режь или наоборот. Режь.
Солдат поднял голову, и командир продублировал команду рукой, резко махнув из стороны в сторону.
«Не надо резать!»
«Понял», — крикнул в ответ Федоров.
На самом деле он ничего не понял. Если резать, то как он отцепится от вертолета?
Но командирам виднее. Они там что-то придумали.
Тем временем Акимов бросается в кабину и начинает в самое ухо орать командиру, что они должны экстренно снижаться, но плавно опуститься, чтобы висящий солдат мог встать на ноги. Второй пилот и бортмеханик удивленно таращатся. Командир что-то орет в ответ, но капитан не может разобрать. То ли тот говорит, что это невозможно, то ли соглашается и сообщает, что именно так все и сделает. Акимов наклоняется к самому лицу пилота и только тогда услышал, что именно тот говорит. Оказалось, совсем не то, что он думал. Летчик просто виртуозно матерился. Но Ми-8 уже пошел на снижение. За те несколько минут, которые они приближались к земле, Акимов и Матвеев эмоционально выложились полностью. Старший лейтенант подбадривал болтающегося внизу солдата, показывал большой палец, зачем-то делал ему козу, считая, что это тоже ободряющий знак. Широко улыбался, изображая личную веселую уверенность в благополучном исходе дела. Капитан то и дело бегал ободрить пилота. Мол, все идет нормально, дело-то не хитрое, а с меня вот такая бутылка. Наконец земля приблизилась настолько, что стало видно, как ложится над напором воздуха трава, обнажая растрескавшуюся почву.
«Потихоньку, дорогой, аккуратно!» — заклинает Акимов командира, который опускает тяжелую машину буквально по сантиметру.
«Держись, браток, чуть-чуть осталось», — уговаривает Матвеев. Но Федоров его не услышит, да и не слушает. Опасность разбиться миновала. Но тут же появилась новая. Солдат тревожно смотрит то на приближающуюся землю, то на нависающую сверху громаду вертолета. Главное, чтобы его не раздавило.
Ноги коснулись земли мягко, будто он спрыгнул с табуретки. Руки мгновенно расстегнули подвесную систему, и, освободившись от лямок, Федоров отбежал в сторону. Для верности метров на 50.
«Все, опускай», — сказал Матвеев, втягивая верхнюю половину туловища в кабину и обессиленно переворачиваясь на спину.
Акимов побежал к пилоту.
«Все, он отцепился».
Вертолет мягко коснулся земли. Двигатель смолк, только винт по инерции со свистом резал жаркий, пахнущий степью воздух.
«Ты пробовал чайной ложкой ведро вычерпывать?» — поворачивается к Акимову пилот. Но того уже и след простыл.
«А тонну крупы по зернышку пересчитывать пробовал?» — по инерции продолжает пилот, удивленно глядя на свои трясущиеся руки.
«Что же ты меня заставляешь 6 тонн по сантиметру спускать?»
Хотя он высказывается в пространство, второй пилот и механик внимательно слушают и сочувственно кивают. А капитан Акимов и Старлей Матвеев бегут к Федорову. Тот сидит на земле и неумело крестится.
«Ты цел?» — кричит Матвеев.
«Цел?» — вторит ему Акимов.
«Да вроде пронесло», — заикаясь, отвечает солдат. И неожиданно спрашивает. «А мне этот прыжок засчитают?»
Офицеры переглядываются. С одной стороны, можно было рассмеяться, а с другой, как-то и не до смеха.
«Вертолет ты покинул, парашют раскрыл, приземлился», — говорит Матвеев.
«Значит, формально совершил обычный прыжок».
«Конечно, засчитаем».
Акимов неопределенно хмыкнул.
«А с другой стороны, основной парашют цел, запасной не использовался. Значит, формально никакого ЧП не произошло. Только сдается, что этот «обычный прыжок», в кавычках, нам еще припомнят. И не раз.
Афганистан. Кабул. Весь день Шаров чувствовал себя разбитым, не в своей тарелке. Он был раздражителен, взвинчен.
Его не покидало чувство какой-то тревоги, даже ощущение приближающейся беды. С настоящими профессионалами такое случается, и очень часто дурные предвидения сбываются. Солнце садится, его косые лучи уже не так горячи. «Что-то обстрелы прекратились», — думает Александр. Он стоит во дворе посольства, прислоняясь спиной к прогретой за день стене, и смотрит, как к нему бежит прапорщик-пограничник из взвода охраны. Может, Хехматияр не хочет ссориться с Шахмасудом? Теперь вроде он хозяин Кабула. «Александр Михайлович», — подбежавший пограничник протягивает сложенный листок бумаги. «Там какой-то человек передал для вас». Шаров разворачивает засаленную грязную записку. «Сегодня в 20:00 мать Бактияра придет к Чайхане Ахмеда. Касым». «Этот человек ушел?» — настороженно спрашивает разведчик. «Я сказал, чтобы подождал. Стоит на улице, возле входа». «Пошли». На проходной его действительно ждет крязастый мужчина лет 50. Халат, челма, мягкие короткие сапожки. Держится спокойно, уверенно. Взгляд и движения выдают того, кто и оружие привык держать, и невзгоды преодолевать. «Ты кто?» — спрашивает резидент. Пришедший бросает на Шарова настороженный взгляд и опускает глаза. «Друг Касыма». «А где он сам?» «В горы уехал. Племянник заболел». «А вернется когда?» У Александра Михайловича зарождается какое-то смутное недоверие. «Завтра вечером». «Зайдем ко мне, потолкуем», — предлагает он. «В другой раз, мне идти надо». Мужчина поворачивается и уходит. Шаров смотрит вслед быстро удаляющемуся человеку, и тревога его возрастает. «Что-то здесь не то, что-то здесь не то», — бормочет он, направляясь в помещение резидентуры. Здесь его подчиненные пакуют неподлежащие уничтожению документы. «Что-то стряслось, Александр Михайлович?» Взглянув резидента, спрашивает старший лейтенант Хохлов, укладывая в железный ящик папку с приказами. «Пока не знаю. От Касыма записку получил, но что-то она мне не нравится», — сказал подполковник, качая головой. Сотрудники переглянулись. «Почерк его?» — спросил старший лейтенант Козлов. «Его», — кивнул Шаров. «Только какой-то корявый и ломанный». «Ну, какой из него каллиграф? А место явки правильное?» — уточнил Хохлов. «У Ахмеда в Чайхане. Мы с ним там встречались пару раз. Но последнее время я сам назначал места». И потом Шаров поскреб начавшуюся пробиваться щетину, поморщился. Терпеть не мог небритость. «Не нравится мне тот, кто принес эту записку». «А почему?» Резидент пожал плечами. «По косвенным признакам, говорит друг Касыма. Но Касым еще молодой человек, а этот дядя явно прошел огонь и дым. Он ему в отцы годится. Что может лежать в основе их дружбы?» «Всяко бывает», — хмыкнул Хохлов. «Тем более здесь, Восток, дело тонкое». И потом он сказал, что Касым к больному племяннику поехал. А у родного брата Касыма детей вообще нет. Это странно вообще-то. Одна нестыковка, вторая, третья. Шаров задумчиво посмотрел в зарешоченное окно. «Возможно, конечно, какая-нибудь седьмая вода на киселе». «А зачем вам вообще идти на эту встречу?» — поинтересовался Козлов. «Цель какая?» «Матери погибшего Бахтияра хочу деньги отдать». «А, ну это дело несрочное», — облегченно вздыхает Козлов. «Лучше тогда вообще не выходить за периметр. С учетом сомнений и общей обстановки, можно в другой раз отдать или передать через кого-то». «Конечно», — поддержал коллегу Хохлов. «Тем более дело к вечеру». Шаров только развел руками. «Интересно мыслите, товарищи офицеры. Бахтияр на нас работал, приносил пользу. Из-за нас его убили. А поддержать семью материально и морально несрочно? Да и где я потом его мать найду?» «Значит, так и не выполним обязательства?» «Нет, это дело обязательное и срочное. Из таких деталей складывается образ русского разведчика». «Так ведь риск, товарищ подполковник». «Риск действительно есть», — кивнул Шаров. «Но если вы мне поможете, он будет сведен к минимуму». Офицеры настороженно переглянулись. «А чем же мы вам поможем, товарищ подполковник?» — озвучил их общие сомнения Козлов.
«Смотайтесь на Шер-Дарвас, в деревню Гызы. Там живет Касым. Это недалеко, 15 километров. Поговорите с соседями. Если у него все в порядке, сообщите мне по рации, я спокойно выйду навстречу. Если нет, тоже сообщите, и я никуда не пойду».
Лица подчиненных вытянулись.
«Мы же местность не знаем. Идет война, кругом душманы», — сказал Козлов.
«Это смертельный номер», — подтвердил Хохлов. «Скорее всего, там засада».
Шаров почувствовал, как накатывает злость. Сдержал издевательскую усмешку и, как ни в чем не бывало, сказал.
«Ладно, можно и по-другому. Если вы возьмете оружие и меня прикроете, тоже риску будет меньше».
В комнате наступила напряженная тишина. Молодые офицеры прятали глаза, делая вид, что изучают документы. Но бесконечно отмалчиваться нельзя, и Шаров уже знал, каким будет ответ.
«Извините, Александр Михайлович, но это не работа посольской резидентуры», — прервал, наконец, молчание старший лейтенант Козлов.
«Это задача фронтовой разведки или спецназа».
Шаров вспыхнул.
«А ваши задачи какие? Высасывать из пальца отчет об обстановке, не выходя за периметр? Или это и есть работа посольской резидентуры?»
«Но сейчас мы находимся в боевой обстановке и ждем эвакуации», — окрепшим голосом ответил Козлов, чувствуя себя правым, так как правота эта была подкреплена не только приказами центра, но и желанием не подставляться под пули.
«Ну, ждите», — Шаров раздраженно вышел из резидентуры. Оба сотрудника неприязненно посмотрели ему вслед.
«Во всяком случае, переодеваться и шнырять по воюющему городу однозначно не наша задача», — сказал старший лейтенант Козлов и кивнул вслед вышедшему Шарову.
«Тоже мне, Лоуренс Аравийский, все не может забыть спецназ военной разведки».
«А кто такой этот Лоуренс?» — спросил Хохлов. Его собеседник оживился.
«Английский разведчик, в Египте пахал. Он тоже все переодевался в арабскую одежду, говорил по-арабски, изучил все их обычаи».
Козлов скабрезно улыбнулся и подбегнул коллеге.
«И так вошел в роль, что турки использовали его как женщину».
Коллеги засмеялись, даже не пытаясь для приличия приглушить голоса. «А кого бояться? Великий и могучий Советский Союз рухнул, началась чехарда в высших эшелонах власти. Вожжи дисциплины ослабли. Наступала новая эра. Эра вседозволенности».
Тульская воздушно-десантная дивизия. Разведрота старшего лейтенанта Матвеева. Старшего лейтенанта Матвеева вызвали в особый отдел. Собственно, особых отделов уже давно не было. Их переименовали в органы военной контрразведки. Но на бытовом армейском уровне старое наименование осталось. И неизвестно, сколько десятилетий понадобится, чтобы изжить его из генетической памяти военнослужащих, особенно офицерского звена. Так же, как сопутствующий страх перед этими органами. Так что в отдел ВКР Старлей пришел с тяжелым сердцем. И его предчувствия оправдались, причем даже сверх ожиданий. Майор Пирожков, дородный, краснощекий, с узкими, как у казаха, глазами, встретил его сурово.
«Садись и пиши, что у тебя произошло на вчерашних прыжках», — потребовал он, как только офицер перешагнул порог кабинета и начал доклад.
«И как пытался скрыть ЧП, тоже напиши».
«Да ничего особенного не произошло», — замешкавшись от неожиданности, попытался объяснить Матвеев.
«Рабочая ситуация, мы ее разрулили».
«Разрулил? Рулевой хренов!» — заорал Пирожков. «Ты понимаешь, что при посадке рядовой мог погибнуть? Ты грубо нарушил инструкцию. За это можно под трибунал угодить. А у тебя еще и дисциплина в роте не к черту. Солдаты устраивают драки на улицах, избивают, кого под руку подвернется. Да еще по национальному признаку. Руководители землячеств жалуются».
«Товарищ майор, да с этим тоже разобрались», — попытался объяснить командир разведроты. «Ничего такого не было. Ребята за девушек заступили, все претензии сняты».
Майор Пирожков перебил его еле сдерживаемым, чтобы опять не перейти на крик зловещим шепотом.
«А их рукопашному бою учат не для девушек. Их учат, чтобы родину защищать.
и командир должен это знать, а не выгораживать нарушителей. Это на прыжках командир обязан думать, как личный состав сберечь. А у тебя все наоборот выходит. Он уткнулся в лежащей на столе бумаги и махнул рукой на дверь. Иди, пиши объяснение. И готовься на вылет.
Куда на вылет, не понял Старлей.
Из армии вылетать, вот куда, буднично ответил Пирожков, не отрываясь от бумаг.
Матвеев повернулся и на одервеневших ногах вышел из кабинета. Его будто по голове ударили. Ну, выговор, ну, строгий. Из армии-то за что?
Через пару дней после этого разговора майор Пирожков пришел в офицерскую столовую, красный от возбуждения и благородного гнева. Бросил газету на середину стола, накрыв ею и хлебницу. На первой полосе фото старшего лейтенанта Матвеева под броским заголовком. «Командир не бережет жизнь солдат».
«Вот, почитайте, а то шушукаетесь по углам».
Капитан Ищенко придвинул газету и начал вслух читать передовицу. «Перестройка армии немыслима без вскрытия всех гнойников военного организма. Поэтому пример раскрытия неблаговидных действий старшего лейтенанта Матвеева есть симптом того, что процесс очищения армии от дедовщины, очковтирательства, хищений начался».
«Это что же получается? Матвеев всю армию губит?» – переглядываются офицеры.
«Все беды от него?
А ведь он хороший офицер, участвовал в боевых столкновениях в Баку и Карабахе. И его мотивация, в общем-то, понятна. За это ЧП, как минимум, строгий выговор».
«Похоже, теперь с него погоны снимут», — сочувственно, покачивая головой, сказал Сизов.
«Жалко парня. Переживает. Он армейскую службу любит. А на гражданке что? Работы нет, военная специальность не нужна. Никаких жизненных перспектив».
«Интересно, кто на него стуканул?» — спросил Ищенко, не обращаясь ни к кому конкретно, но ко всем одновременно.
«Кто-то из пирожковских информаторов?»
«А чего тут гадать? Вот он, Иуда!»
Сизов кивнул в окно, за которым проходил капитан Акимов.
«Да, пожалуй, так. Все на него думают», — согласился Ищенко.
Афганистан, Кабул, российское посольство.
Старый железный будильник «Витязь» на нелепых раскоряченных ножках Балясинах, накрытый двумя полусферами звонка, показывал 4 часа 45 минут. Шаров загримировался и намотал на голову челму. Потом, кряхтя от неудобства и раздражения, надел бронежилет и поверх него халат. То, что он делал, конечно же, не входило в обязанности сотрудника посольской резидентуры. И его сотрудники были в этом на 100% правы. Но еще полгода назад они бы не бравировали так своей правотой, не смеялись за спиной, наоборот, изобразили бы готовность и желание хоть под танки лечь за своего шефа. Другое дело, что не легли, но готовность бы обозначили это обязательно. А его боевой зам, капитан Зиблицкий, через 5 минут после разговора прискакал бы на белом коне с шашкой наголо и тоже предлагал бы свое участие, хотя бы на словах. А где он сейчас, Зиблицкий-то?
О разговоре узнал через 3 минуты, это ясно. А потом что? Посмеялся с молодыми офицерами? Они ведь в последнее время частенько шушукаются между собой. Похоже, активно дружат против шефа. Или пропустил сообщение мимо ушей и, сделав вид, что не в курсе дела, для надежности пошел проводить беседы о бдительности с персоналом? Скорее всего, это хорошая отмазка. Если что случится, изобразит полную невинность. Дескать, работал с обслуживаемым контингентом. От товарища подполковника никаких указаний не получал. А что может случиться? Да только одно. Убьют этого дурака Шарова. Хорошо, если просто застрелят. А могут кожу содрать или сжечь заживо. Резидент вздохнул, взял со стола уничтоженный по акту пистолет, дослал патрон в ствол и положил в карман халата. Затем открыл сейф, вынул из маленького отделения одну из 3 гранат F1, которым вообще нечего было здесь делать. И, сведя усики чеки, пристегнул кольцо к вытянутому из другого кармана специально вшитому туда шнурку. Это уловка десантников и спецназовцев. Если выхватить гранату, шнурок вытянет кольцо, и можно сразу бросав, выгадав несколько секунд. Все, что он сейчас делал, было серьезным нарушением должностных обязанностей резидента. И не потому, что он преследовал какую-то личную выгоду или рвался получить удовольствие, разбогатеть или продвинуться по службе. Наоборот, ему явно не хотелось идти навстречу по этой сомнительной записке, ибо на карте стояла жизнь в первобытно простом смысле этого слова. И в этом нехотении все приказы и инструкции его поддерживают. А их нарушение, даже при благоприятном исходе, приведет только к неприятностям, возможно, к концу всей его многолетней карьеры. Но жить по приказам и инструкциям невозможно. Ими можно только прикрываться. Потому что настоящий человек живет по своей чести и совести. И эти личные качества важнее всех циркуляров вместе взятых. Шаров считал себя настоящим человеком, так что у него был только один путь. Он вздохнул, сунул во внутренний карман конверт с деньгами, тщательно осмотрел себя в зеркало, не проглядывает ли бронежилет, и вышел из комнаты. Около 5 Шаров на «Мерседесе» выехал в город. Для очистки совести, покрутив немного по улицам, он поехал к рынку Чонг-Чонг, в тупичок, у входа в который сидел уже известный ему крепкий бородач с автоматом. Он только безразлично скользнул взглядом по знакомой машине. Остановившись у Дакана Мутабара, он коротко посигналил 2 раза. Выглянул Али, личный охранник, как всегда в пятнистом камуфляже, такой же кепке и с неразлучным автоматом наготове. Выглянул, бросил короткий взгляд и снова исчез. Зато через пару минут на улицу вышел сам хозяин. Мутабар был, как обычно, в новом выглаженном халате, черной челме, шароварах и мягких сапожках из тонкой кожи. Он подошел неспешной походкой человека, привыкшего к подчинению, наклонился к открытому окну. На всегда невозмутимом лице проступала печать озабоченности. «Здравствуй, Саша Ака. Ты появился неожиданно. Что-то случилось?» «И тебе здоровья, Мутабар. Ты можешь послать человека в ГЗ на Шир-Дарвас?» «Это очень просто сделать», — кивнул торговец оружием. «Считай, что он уже едет». «Там живет мой знакомый, его зовут Касым», — продолжил резидент. «Нужно проверить, все ли с ним в порядке. Мне кажется, он в беде». «Тогда поедут 3 с пулеметом и гранатометами. И с рацией, чтобы быстро сообщить тебе дурные или хорошие вести». «У командира всегда есть рация», — невозмутимо пояснил Мутабар. Шаров вздохнул, помялся. Дуканщик терпеливо ждал. «Это еще не все», — выдавил Шаров. Ему было неловко просить чужого человека о том, в чем отказали свои. Мутабар наклонился ниже, к самому лицу резидента. От него пахло хорошим трубочным табаком и неожиданным здесь французским одеколоном. «Говори». «У меня вечером рискованная встреча, возможно, засада. Нужна твоя помощь», — преодолел себя Шаров. «Говори до конца». Мутабар ничуть не удивился. Приободренный Шаров еще понизил голос. «Возьми 2-3 человек с оружием и в 7 часов прикройте меня у Чайханы Ахмеда», — спокойно и буднично сказал подполковник, будто просил принести чашку воды. «Понял, я там буду», — кивнул Мутабар и, остро оглянувшись по сторонам, быстро вернулся в свою лавку. Шаров проводил взглядом крепкую фигуру своего давнего знакомца. Резидент несколько удивился. Он хотел дать подробный инструктаж, как расставить людей, на что им реагировать и каким именно образом. Но, похоже, Мутабару не впервой решать такие дела, и он не очень нуждается в советах. Ладно, дело наполовину сделано. Он поднял стекло и увеличил поток воздуха из кондиционера. Халат – очень удобная одежда, но никогда под ней бронежилет. Резидент поерзал в кресле. Попытался хоть как-то потереть чешущуюся под броней спину, но ничего не вышло. Он выругался и, выехав из владения Мутабара, сделал большой круг по городу. Даже внешняя обстановка сильно изменилась. По улицам в разных направлениях катались танки и БТРы, облепленные бородатыми вооруженными людьми. Они сидели на башнях, оседлав орудия, выглядывали из всех люков, время от времени постреливая воздух. Небрежно и разношерстно одетые, они не были похожи на солдат регулярной армии. Скорее на басмачей или анархистов из советских фильмов о революции. Но откуда у них столько бронетехники? Когда-то Шаров отказался помогать Мутабару в приобретении БТРов. Дело чуть не дошло до крупной ссоры. Но, выходит, другие торговцы нашли более сговорчивых посредников. От размышлений Шарова оторвал веселый маджахет, стоявший посередине дороги возле старого «Жигуленка» и с плеча бивший из АК длинными очередями в начинающееся темнеть небо. Несколько товарищей с тротуара поддерживали его смехом и гортанными выкриками. Когда магазин заканчивался, он сноровисто вставлял новый и продолжал свое занятие. Вильнув, Шаров объехал весельчака, не зная, что у того на уме. Может решить дать очередь след. И хорошо, если по колесам. Но на этот раз пронесло. Несколько раз он медленно проехал мимо чайной Ахмеда, но ничего подозрительного вокруг не обнаружил. Чтобы не искать приключений на одно место, он решил не мельтешить на городских улицах и последние 40 минут перед встречей провел в одном из близлежащих тихих переулков. Откинул немного спинку сиденья и закрыл глаза, предварительно взглянув на бортовые часы. 6:20. Сейчас бы сомкнуть глаза и уснуть. Как в кино про разведчика. Штирлиц спал ровно 20 минут. Шаров, вспомнив уникальный голос Капеляна, улыбнулся. Нет, наверное, такое бывает только в кино. Он полулежал в прохладном салоне до 6:45, иногда открывая глаза и не меняя позы, сканировал пространство вокруг себя в 4 направлениях. Лобовое стекло, зеркальце заднего вида и боковые зеркала. Потом включил двигатель и тронулся с места. Ровно в 7:00 машина остановилась у чайханы Ахмеда. Все было как обычно. В сумерках вокруг заведения стояли и сидели на корточках за неторопливой восточной беседой несколько групп афганцев. Тлели огоньки папирос, в воздухе плавал пряный аромат анаши. У входа стояла согбенная фигура в черной накидке и паранже, будто ревнивая жена ждала появления с чайханы припозднившегося мужа. Но в восточной стране такое исключено. Значит, это мать Бахтияра. И, конечно, ей неловко здесь находиться. Шаров вышел из машины и направился ко входу. Он не расслаблялся. Левая рука в кармане халата сжимала пистолет. Правая ладонь грела гранату. Чем ближе он подходил, тем больше не нравилась ему черная фигура. «Слишком крупная мамаша», — подумал он. «Да и женщина ли это вообще?» Когда майор был уже совсем рядом, пришла внезапная догадка. А не та ли эта женщина, которую видели во время убийства Бахтияра? Он остановился, будто наткнулся на прозрачную стену. Фигура сделала шаг навстречу, и из-под складок черной одежды вдруг выскользнула крепкая, совсем не женская рука, зажатая в огромном кулаке длинным шилом. Удар! Шаров не успел ничего сделать, только инстинктивно шевельнул указательным пальцем левой руки. Острие лязгнуло о броневую пластину и сломалось одновременно с грохотом выстрела. Второго шанса у нападающего не было. Короткое злое пламя, будто выброшенное миниатюрным карманом вулканом, прожгло ткань халата. Полутонный удар пули пришелся в верхнюю часть груди и опрокинул черную фигуру навзничь. Шаров отскочил, осматриваясь и настороженно водя пистолетом по сторонам. Но дальнейшее действие происходило уже без его участия. 3 человека прервали мирную беседу и выхватили оружие из-под одежды, но использовать его им не дали. Сидящий на корточках совсем близко к боевикам Муатабар несколько раз выстрелил из рукава халата. Али с крыши чайной и молодой парнишка, который навьючивал ишака под тутовником, открыли огонь из автоматов. Пули с визгом рикошетировали от земли, с мягкими шлепками вонзались в глинобитную стену. С точно таким же звуком пронзали человеческие тела. Непричастные к происходящему люди бросились в расцепную или попадали, закрывая головы руками. Все кончилось за несколько секунд. Граната, которую Шаров выхватил из кармана, не понадобилась. Автоматные очереди в упор изрезали всех 3 нападавших. Изрешеченные тела беспомощно распластались в сухой афганской пыли, пытаясь напоить ее тонкими ручейками растекающейся крови. Али тяжело спрыгнул с крыши и с ножом наготове быстро проверил 3 убитых. «Готовы», — сообщил он. И добавил, указав пальцем. «Это Ваха, начальник охраны Хикматияра, да и остальные его люди». Шаров подошел ближе. 2 он никогда не видел, а в 3-м узнал лжедруга Касыма, который всего несколько часов назад передал ему записку, заманивающую в ловушку. «Не рой другому яму», — пришла в голову старинная русская поговорка. Али содрал чадру. Как и следовало ожидать, под ней оказался бородатый мужчина с непропорционально маленькой головой. Он еще дышал, стонал, на губах пузырилась кровавая пена. Али перевернул его на живот и одним движением перерезал горло. Шаров поморщился.
«Шайтан!»
Али показал на страшный звездообразный шрам на розовом затылке. «Он много лет на американцев работал», — сказал Муатабар и пнул труп ногой. «Поехали, тут больше делать нечего». И, обращаясь к своему телохранителю, добавил. «Пойди, Али, переговори с Ахмедом. Пусть он и все остальные окажутся слепыми и глухими. Иначе они станут мертвыми». Шаров поймал левой рукой болтающийся шнурок с повисшим кольцом от гранаты, вставил чеку на место, разогнул усики и опять спрятал железный лимон в карман халата. Руки дрожали, сердце колотилось у самого горла. Все-таки он давно не участвовал в боевых операциях. Надо было уходить, но он не мог двинуться с места, словно загипнотизированный, глядя на звездообразный шрам, зарезанного как баран шайтана. Возможно, какая-то непостижимая ментальная связь давала ему осознать собственную причастность к этой давней ране. А может быть, просто сработало любопытство при виде убитого врага, причинившего столько вреда. «Вот значит, кто стоит за ликвидациями моих агентов», — подумал Шаров. «Ну и ну, господин Коллинз. Такое против всяких правил. Это уже не холодная война, а горячая». «Заедем ко мне, Саша Ака». Муатабар взял его за рукав халата. «Я приказал плов приготовить, кебаб, шербет, фрукты. Тебе расслабиться надо. Что-то ты такой озабоченный. Я тебя не узнаю». Шаров глянул, не подначивает ли. Нет. Дуканчик был совершенно серьезен. «Поехали в гости. Ты столько раз отказывался». «Поехали», кивнул резидент. На этот раз въезд в знакомый тупичок перегораживал старый грузовик, в кузове которого сидели не меньше 6 вооруженных людей. Возможно, это было связано с только что проведенной акцией, а может быть, охрана всегда усиливалась к наступлению ночи, когда силы зла начинали бороться с добром и друг с другом. Муатабар, безусловно, был активным участником такой борьбы, хотя Шаров не сделал бы ставку на то, что торговец оружием выступает на стороне добра. При приближении грузового доджа, в кабине которого рядом с водителем сидел Муатабар, а в кузове ощетинились автоматами по сторонам Али и еще трое, грузовик отъехал, освобождая проход. Шаров на своем «Мерседесе» заехал вслед за хозяином, и грузовик встал на место. Прямо на улице горели костры, вокруг сидели какие-то люди, несколько десятков, многие с оружием. Пахло готовящимся пловом и кебабом. «Пойдем в дом, Саша Ака», — пригласил Муатабар, когда Шаров вышел из машины. «В саду накрыт стол отдельно для нас. Пусть мои люди не мешают нам, а мы им». «Как скажешь, Муатабар», — Шаров приложил руку к груди и поклонился. «Спасибо за помощь. Без тебя я не ушел бы от Ахмеда живым». «Аллаху Акбар», — слегка улыбнулся хозяин. «Ты спас жизнь моей жене и сыну. Я спас жизнь тебе. На все воля Аллаха. Проходи в сад, Алит проводит тебя, а я скажу кое-что своим людям и подойду». Фраза хозяина чем-то царапнула разведчика, и он сразу понял, чем. Муатабар как бы подвел итог их отношениям. Взаимные услуги уравновесили друг друга, и теперь они в расчете. Никто никому ничем не обязан. Можно понять это так, что теперь бывшему другу Шарову под аппетитные запахи жарящейся на углях баранины вполне можно перерезать глотку, и это будет правильно и справедливо. Конечно, язык Востока цветист и многозначен, в нем тысячи смыслов, и в них легко запутаться, что-то недопонять или понять не так. Но было бы лучше, если бы эту фразу Муатабар произнес в резиденции Шарова, а не в окружении своих головорезов. Спокойнее. Но за многие годы Шаров уже привык к восточной многозначности и неопределенности, а зачастую к прячущейся за ними обычной необязательности и разгильдяйству. и когда несколько минут назад заезжал в охраняемый переулок, уже не думал, что из стоящего на страже грузовика в его «Мерседес» могут в упор ударить автоматные очереди. С последующим сожалением и объяснениями, что друга приняли за врага, коварно севшего на хвост хозяину. Поэтому и двусмысленную фразу хозяина решил истолковать в хорошем смысле. Может быть, потому что в противном случае ему пришлось бы делать то, к чему он не был сейчас готов. Телохранитель Али и молодой паренек провели его через железную зеленую калитку в высоком глинобитном дувале. Они оказались в густом саду. Вокруг шелестели деревья, которые даже днем скрывали происходящее здесь от посторонних глаз надежней, чем высокий забор. Сейчас ночь накинула свой непроницаемый черный полог на владение Муатабара, и только крупные южные звезды наблюдали за гостем и сопровождающими его людьми. Случайно ли, что провожают его именно те, кто совсем недавно ловко и умело перестреляли маджахедов Хикматияра? «Я не сразу понял, что это Геур», — тихо сказал на пушту молодой боевик. Но потом услышал запах. «Такой водой поливают себя шурави, когда бреются по утрам. Или амеры. Это одеколон. Разве крестьянин или маджахед станет лить на себя такую воду?» «От хозяина тоже так пахнет, Абдурахман», — ответил Али. «Тогда посмотри на его халат и челму», — не унимался молодой. «А что в них особенного?» «А то, что они старые, а выглядят, будто только что постираны. А на руки его взгляни. Это что, руки деканина или маджахеда? Они чистые, без мозолей. А лицо?» «Это лицо не мусульманина. Когда я присмотрелся, то все понял. Надеюсь, хозяин знает, кого он привел в дом. Если это шпион или подосланный убийца». «Тогда мы его убьем», — сказал Али. «Но хозяин знает его давно, у них были общие дела, так что все в порядке». «Все равно, не нравится он мне. Я буду все время целиться в него». Они подошли к накрытому на двоих низкому столу. 4 керосиновые лампы по углам освещали блюда с яблоками, персиками и виноградом, аппетитно пахнущие лепешки, горкой лежащие на большой тарелке. Острый хумус, овечий сыр. Немолодой слуга заканчивал последние приготовления. Расставлял пиалы, ставил деревянную подставку под блюдо с горячим. Шаров повернулся к своим сопровождающим и сказал на пушту. «Спасибо, что проводили». И, обращаясь к молодому, добавил. «Только когда будешь в меня целиться, не снимай предохранитель. А лучше вообще повесь автомат за спину». Тот по-волчьи сверкнул глазами. «Мне не нужен автомат, чтобы разобраться с неверным. Я могу просто отрезать тебе ухо». В неверном свете пропитанных керосином фитилей перед лицом Шарова сверкнуло широкое обоюдоострое лезвие остро заточенного кинжала. «Заодно мое ухо Муатабар отрежет тебе оба», — высокомерно проговорил Александр. «А лично я отрежу твой нос вместе с головой ишака». Он крепче сжал в кармане гранату. Обстановка накалилась настолько, что могла дойти до крайностей. Гортанно крикнув, Али схватил напарника за руку, резко вывернул. Лицо Абдурахмана искривилось от боли. Кинжал упал на землю. «Простите его, уважаемый», — произнес Али. «Он молод, к тому же контужен взрывом снаряда. Он жил в черном ауле». В это время на выложенной камнем дорожке между кустами появился Муатабар. Лицо его было мрачным. Ничего не говоря, он опустился на низкую табуретку, жестом пригласил гостя сесть напротив. Абдурахман мгновенно исчез, а Али привычно занял свое место за спиной хозяина. «Плохие новости из Гызы, Саша Ака», — сразу же перешел к делу хозяин. «Твоего человека убили. Перед этим его пытали. Потом распороли живот». Шаров слушал молча. Это уже не было новостью. Засада у чайной Ахмеда расставила все по своим местам. А написанная Касымом записка подтвердила жестокие пытки. Просто так он бы ее не написал. Муатабар оторвал кусок лепешки, окунул ее в хумус и принялся меланхолично жевать. А в рот засунули обертку от русского шоколада. Русского шоколада? Теперь Шаров ничего не понимал. Какой шоколад? Какое отношение он имеет к Касыму? И тут же вспомнил. Черный аул, овчарка. кусок лепешки и шоколад, которыми он подкормил пса. Обертку он бросил на землю, вместо того, чтобы сунуть в карман. Овчарку сожрали одичавшие псы, а двуногие дикари наугад связали шоколад с косымом. И не ошиблись. Заметно похолодало. Если днем доходило до 40 градусов, то сейчас не больше 20. Шаров поежился. Вынырнувший из темноты слуга поставил на стол блюдо с пловом. Помогающим ему мальчик установил на подставку дымящийся кебаб. Хотелось есть, но кусок не шел в горло. «А водка у тебя есть?» — неожиданно спросил Шаров. Хозяина вопрос не удивил. «У меня все есть. Нам Аллах запрещает пить спиртное, но наших гостей этот запрет не касается». Муатабар что-то сказал на ухо слуге, и через несколько минут на столе появилась бутылка американской водки «Смирнов», причем холодной, что Шарова особенно удивило. Он налил себе полную пиалу. «Интересно, что дуканщик прошептал этому старику?» — пришла настороженная мысль. «Да ладно, черт с ним. За упокой Касыма». Он залпом выпил, тут же снова наполнил пиалу. Пить из пиалы водку было неудобно, но привычно. За упокой Бахтияра. Под внимательным взглядом хозяина он налил еще. За всех, кто на нас работал. После третий, стоявшим в горле комок, рассосался, и он смог есть. Но вкуса еды не чувствовал. Просто жевал и глотал куски мяса. Сложенными щепоткой пальцами отправлял в рот плов. Опустошал очередную пиалу и поспешно закусывал. Анестезирующая волна опьянения омыла мозг, избавляя от переживаний, тревог и угрызений совести. Хотя он знал, что это временное облегчение. «Слушай, Али», — вдруг обратился он к телохранителю, неподвижно стоящему за спиной Муатабара. «А зачем ты отрезал голову этому, ну, который со шрамом?» Али выпятил квадратную челюсть. «А что еще делать с врагом?» Муатабар кивнул и развел руками, будто подтверждая. Других вариантов обращения с неприятелем не существует. Но Шарова интересовал не сам настрой на уничтожение врага. Ведь этот враг был уже повержен, тяжело ранен и так или иначе обречен на смерть. Можно было добить его выстрелом или ударом ножа. Но зачем отрезать голову? Это что, ритуал, существующий у восточных народов и придающий законченность победе? Поскольку он не мог сформулировать свою мысль, то решил прибегнуть к примеру. «А твой Абдурахман хотел мне ухо отрезать. Зачем?» Муатабар повторил жест понимания этих намерений. «Не обижайся, Саша Ака. Они вас всех ненавидят», — буднично пояснил он. «За что?» — удивился Шаров. «За предательство». «Кого мы предали?» Если бы разведчик был трезв, то не ступил бы на эту столь скользкую тему. «Всех», — обыденно произнес Муатабар и принялся загибать пальцы. «Вначале сдали тараки Амину, потом сами же убили Амина. Вместо него поставили Кармаля. Того заменили на Наджибулу». Нур Мухаммед Тараки. Хафизула Амин. Бабрак Кармаль. Мухаммад Наджибула. Руководитель Республики Афганистан. Но и его, в конце концов, бросили на растерзание врагам. «Согласись, вряд ли это достойное и заслуживающее уважения поведение друзей. Или даже не друзей, а просто достойных мужчин, ценящих свое слово». Муатабар смотрел, прищурившись, и презрительно улыбался. И Али рассматривал его с тем же выражением. Их вчерашняя дружба ничего не значила. Тем более, что и дружбы-то никакой не было. Так, облагороженно называли взаимовыгодное общение, деловые отношения, бизнес. И сегодняшняя расправа над хикматияровцами тоже ничего не значила. Если волк съел твоего врага, это не значит, что он стал твоим другом. Шаров понимал, что именно сейчас наступил момент истины. Именно сейчас решается, жить ему или умереть. В любой момент Али может выпустить быструю пулю, или из темноты подкрадется Абдурахман со своим кинжалом. Да и сам Муатабар ловко стреляет из рукава халата. Вон как обгорел правый обошлаг. А потом тело вывезут в черный аул или сбросят в пропасть за городом. И никто не узнает, когда и как он погиб, и кому, диким псам или шакалам, скормлены его останки. Да и кто, собственно говоря, станет выяснять, что со мной стряслось? С пугающим безразличием думал он, тиская в кармане гранату. Последнюю надежду обреченных. Страна разваливается, руководство нынче не до меня. Каждый озабочен своей собственной судьбой. Никому нет дела до ближнего. Жена не дождалась меня еще из первой командировки и теперь живет с каким-то торговцем фруктами на Черноморском побережье. Кому я нужен? Детям? Они еще малы, да и не помнят вечно отсутствующего отца. Кто знает, что Светка рассказала им обо мне? Друзьям. Так их нет. Внутри профессии трудно заводить друзей, а за ее пределами вообще невозможно. Если весь в секретах и в легендах, какая может быть дружба? Разведчик всегда одинокий волк. И сейчас могу послать всех на три веселые буквы и подняться на воздух вместе с этими упырями, моими деловыми партнерами по купле-продаже секретов и человеческих душ. А что, я пожил достаточно, кое-что видел в этой жизни. И сейчас могу попробовать узнать, есть ли вторая. История предательств началась гораздо раньше и выглядит совсем по-другому, твердо произнес Шаров, заглядывая Маатабару в глаза. Точнее, через глаза прямо в душу. Короля Захиршаха сверх его брат Дауд. А Тараки убил Дауда вместе с семьей. Амин поддерживал и восхвалял Тараки, а потом задушил его подушкой. Дуканщик отвел взгляд в сторону. Наджибулу действительно бросили в трудную минуту. Но не я это решал. Я не могу отвечать за своих политиков, как и ты за своих, продолжил разведчик. Но у нас с тобой было немало общих дел, и я знаю, чего стоит твое слово. А ты знаешь, чего стоит мое. Если я сделал что-то такое, за что меня можно не уважать, скажи об этом прямо. И мне все равно, что за твоей спиной стоит Али, а на улице пирует весь твой отряд». Возникла томительная и угрожающая пауза.
Перестань, Саша Ака!» Муатабар широко улыбнулся, сглаживая возникшее напряжение. «Это же просто разговор. Ты всегда держал свое слово и ни разу не подвел меня. А за политиков мы действительно не отвечаем».
«Ты мудрый человек, Муатабар», — Шаров улыбнулся и сделал вид, что расслабился. На самом деле он никогда не верил словам, сколь бы приятны и красивы они ни были. Профессия приучила верить только делам. Да и то не всем. Дела могут быть подстроены под нужную легенду, могут входить в план тщательно разработанной операции, могут иметь в основе совсем другую мотивацию и цели. Верить можно было только определенным людям, хотя и к этой вере следовало применять оговорки, перечеркивающие убедительность самых серьезных дел. Человека можно купить, запугать, заставить, вынудить совершить предательство. Кому могла доверять та овчарка в черном ауле, хотя и прожила там некоторое время? Дуканчик улыбнулся в ответ.
«Ты тоже мудр, Сашака. К тому же ты мой друг».
Это была неправда. Выгодный партнер на какое-то время — это да.
«И ты мой друг, Муатабар».
И это была неправда. Хороший источник информации. И только. Слуга принес свежий только с углей кебаб.
«Мы можем продолжить нашу дружбу», — сказал разведчик, беря очередной кусок ароматной баранины.
Маатабар покачал головой.
«От тебя придет человек, скажет условные слова, и мы будем дружить с тобой через него?»
«Нет, Сашака, это не дружба. Это совсем другое. Работа, взаимные услуги. Есть много названий такому общению. И ты знаешь их лучше меня».
«Знаю», — Шаров кивнул.
Он действительно хотел сохранить Муатабара как агента с широкими возможностями и передать на связь резиденту нелегальной сети. Хотя вряд ли после всех потрясений в Афганистане осталась такая сеть. После генеральной уборки в квартире не остается паутины. Да и после артиллерийского обстрела тоже.
«Думаю, теперь никто не захочет с вами дружить», — продолжил Дуканщик, созвучно его мыслям. «Ведь раньше твоих людей не убивали одного за другим».
«Значит, он знает и про Бахтияра», — подумал Шаров без особого удивления. Новости разносятся здесь на удивление быстро. А Дуканщик — достаточно осведомленный человек, чтобы знать тайную подоплеку происходящих событий. Но на лице его эти мысли не отразились. «А знаешь почему?» — продолжил хозяин. «Потому что шурави утратили силу. Раньше на вас работал царандой и хад. Причем хадовцев боялись не меньше, чем маджахедов. Даже больше. Они тоже приходили ночью. К тому же у них была власть, и они могли расправиться с кем угодно на законных основаниях». У Муатабара дернула щека. Наверняка он вспомнил, как сам попал в руки к хадовцам. «А где они все теперь?» — злорадно сказал Дуканчик. «Попрятались по щелям и трясутся за свою шкуру. Их власть исчезла вместе с русскими танками и бронетранспортерами». Муатабар отодвинулся от стола и слегка распустил пояс халата. «Восток любит силу. Вот если бы вдруг шурави вернулись, у них снова было бы много друзей, их бы снова уважали и любили». Он оборвал фразу на середине и сложил руки перед грудью ладонями вместе. «Впрочем, я говорю совсем не о том, о чем следует разговаривать за добрым столом с уважаемым гостем. Давай лучше выпьем чаю».
«Извини, Муатабар, после водки чай не пьют». Шаров наклонил голову. «Спасибо за угощение, спасибо за помощь. Я поеду к себе».
«Али проводит тебя», — сказал Муатабар. И на незаданный вопрос слегка прикрыл веки. «Так будет лучше».
Что ж, Дуканчик знает, что говорит. Если он считает, что так будет лучше, вряд ли следует с ним спорить.
«Спасибо, с признательностью принимаю твою заботу». Резидент приложил руку к сердцу. Перед тем, как уйти, Шаров зашел в туалет. Каким бы богатым ни был дом в Кабуле, туалетом в нем служит обычная выгребная яма, как в нищих российских деревнях. Правда, выглядит она не как хлипкий деревянный скворечник, а как капитальное сооружение из кирпича или бетона. Но сути это не меняет. Шаров разобрал засветившийся у чайханы Ахмета, а по документам давно уничтоженный пистолет, и бросил рамку и затвор по отдельности в круглую дыру в бетонном полу. Там вязко булькнуло. Теперь документальные и фактические обстоятельства совпали. А то, что произошло между юридическим и реальным уничтожением оружия, навсегда останется в одной из многочисленных кабульских тайн. Али сел к нему в кабину Мерседеса. Додж с тремя бойцами двинулся следом. Шаро заметил, что среди сопровождающих нет Абдурахмана. До посольства доехали в молчании. Шаров притормозил на углу, метрах в 200 от ворот. Али начал прощаться, но резидент, подчиняясь внезапно пришедшей мысли, остановил его. «Окажи мне услугу, друг», — попросил он. «Зайди на КПП, скажи охране, что ты к Ивану Ивановичу». Под кодовым именем Иван Иванович выступал любой сотрудник резидентуры. Сейчас дежурил Зиблицкий, и Иваном Ивановичем был он. «Они пустят тебя к внутреннему телефону. Набери номер 100 и скажи: Безбородый убит, лежит в машине на углу». Али смотрел непонимающе.
«Боюсь, я тебя неправильно понял».
«Скажи, что ты к Ивану Ивановичу. Набери номер 100 и скажи: Безбородый убит, лежит в машине. Что тут непонятного?»
Али пожал плечами, вылез и пересел к своим бойцам. Он, конечно, ничего не понял. Но ему и не надо было что-либо понимать.
Шаров видел, как Додж остановился возле КПП, как Али переговорил с внешней охраной и зашел в бетонную будку, как через пару минут вышел обратно. Додж уехал. Сейчас начнется суматоха. Выбежит охрана с боевым товарищем по резидентуре. Прошло 5 минут. 10. Полчаса. Час. Ничего не происходило. Он подъехал к немедленно открывшимся воротам, заехал на территорию, поднялся в помещение резидентуры. Своим ключом отпер запертую дверь, прошел в свой кабинет. Зиблицкий сидел на его месте, а Хохлов и Козлов за приставным столиком, как обычно. Три пары глаз уставились на вошедшего с ужасом и изумлением.
«Что вы смотрите, словно на привидение?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «Что случилось?»
«Вы живой?» — с трудом вымолвил Зиблицкий. Резидент всплеснул руками.
«Ну а как же? Что тут удивительного?»
«Поступило сообщение, что вас убили».
«Да ну!» — весело удивился Шаров. «А что же вы не поспешили на помощь? Обмыть, оплакать, ну и все такое?»
«Я сообщил в центр», — вконец растерянно проговорил Зиблицкий.
Мне поручено исполнять обязанности резидента. Вот, провожу срочное совещание». Заместитель бочком выбрался из чужого кресла. Лицо его покрылось красными пятнами.
«Как же так? Значит, надо давать отбой?»
«Но источник-то был надежный?» — невозмутимо расспрашивал Шаров. «Раз ты ударил во все колокола».
«Какой-то местный по внутреннему телефону знал кодовое обозначение. И вы на рискованной операции. Вроде все совпало».
«Да, действительно», — Шаров покивал, задумался. «А знаете что? Раз уже в Москву сообщили, то, может, нельзя отбой давать? Как-то неудобно. Что центр про нас подумает?»
На лице Зиблицкого мелькнула тень надежды.
«А что же делать?» «Да пустяки», — махнул рукой резидент. «Сейчас выйдем на улицу, заедем в старый город, и ты меня шлепнешь. Прямо в машине. Дело, как говорится, минутное. Вернешься и продолжишь совещание, которое я так бесцеремонно прервал. Причем на совершенно законных основаниях».
«Ну зачем вы так, Александр Михайлович?» Еле слышно проговорил Зиблицкий. «Мы же просто ошиблись».
«Тогда дышло тебе в глотку. Давай в центр новую шифрограмму», — рявкнул Шаров. «О том, как ты оцениваешь и проверяешь поступающую информацию, чтобы знали, что из тебя разведчик, как из говна пуля. Пошли все вон из моего кабинета».
Подчиненные бросились к дверям.
Шаров подошел к окну, глянул на отражение в темных стеклах, негромко спросил.
«Ну и зачем ты это сделал?»
«Ради справедливости», — ответило отражение. И честно добавило. «И пьяный, потому что». Тульская воздушно-десантная дивизия. До начала работы аттестационной комиссии оставалось еще несколько минут, но практически все старшие офицеры полка уже собрались в штабе дивизии. Ждут комдива, а пока, как всегда бывает в таких случаях, идет оживленный обмен мнениями. Болтают, чтобы выпустить пар, а проголосуют так, как решило начальство. По сегодняшнему делу все хорошо знают, какое решение запланировано – увольнение из армии. «Жалко парня», — говорит седой подполковник, замкомдива по тылу Кочетов. «Я помню, как он 3 года назад пришел к нам желторотым лейтенантом и стал хорошим офицером. Зачем раздувать дело? Из мухи слона зачем делать?» «А кто делает из мухи слона?» — настораживается майор Пирожков. «У него такая работа — выявлять шпионов, диверсантов, вредителей. Как говорится, святое дело. Только где ж их взять? Шпионы и диверсанты перевелись, вымерли, как динозавры. А вредителей попробуй выяви. Они ведь делают все вроде правильно, а получается вредительство. Вот великий и могучий Советский Союз развалили вредители. А нет, прогрессивные политики. Попробуй их вредителями назвать. Сам мигом вредителем окажешься. И хорошо, если только вылетишь из армии, как пробка из бутылки. А то можешь и под трибунал угодить. При таких сложных обстоятельствах что остается особисту, дабы оправдать свое существование? Раскопать какую-нибудь аморалку, прижучить вороватого за вскладом, а еще лучше выявить группу випевох, которые пьют не что-нибудь, а спирт для протирки оптики прицелов и контактов в приемных устройствах РЛС, тем самым ослабляя военную мощь советской, нет, теперь уже российской армии. За такие подвиги, конечно, никто тебя любить не станет, наоборот – заработаешь всеобщую ненависть, ибо никогда государственным спиртом ничего не протирали. Настойку на бруснике делали, это да. И так пили, без затей, 50/50 водичкой разбавят. И вперед. Все так делали, и всегда. А контакты и ацетоном протереть можно, еще меньше окислиться. Против массового явления идти нельзя. Слишком много врагов заведешь. А ведь и сам-то не особо святой и правильный. А вот молодого офицеришку за нарушение правил безопасности прыжков уконтрапупить – это выигрышная тема. И заступаться за него никто не станет, и против всех идти не придется. Только тут очень четко надо акценты расставить и правильную идеологическую оценку дать, чтобы за спиной не перешептывались. «Кто тут делает из мухи слона?» – строго повторяет Пирожков и смотрит на Кочетова стальным взглядом. «Специально вырабатывал». Среди старших офицеров он чувствует себя вполне уверенно. Контрразведчики не подчиняются командованию части, зато могут вывернуть наизнанку все прегрешения.
и действительные, и мнимые. Поэтому с ними предпочитают не связываться. И Кочетов не стал обострять отношений, только рукой махнул. Зато подполковник Макаров, как всегда, поддержал особиста. «Очень хороший», — с иронией говорит он, почесывая длинный нос. «Прославил нас на весь округ». «Да что он такого сделал?» — вмешивается зам по боевой подготовке полковник Рассказов. Тучный лысый человек в больших роговых очках. «Хотел избежать ЧП, только и всего. Любой бы так поступил». Простой пацан попал под раздачу. Газетчикам что-то слил, жареный материалец. Вот все и задергались. «Не надо упрощать, товарищи!» — осуждающий качает головой Пирожков. «Это хороший офицер, в кавычках, рисковал жизнью солдата. Сажать вертолет с болтающимся внизу десантником — должностное преступление». Начальник штаба подполковник Ветров иронически усмехается. «Бывают должностные преступления посерьезнее». «Что вы имеете в виду?» — насторожился Пирожков. «Ничего. Когда группу войск из Германии выводили, вагон законсервированного оружия пропал или нет? А если нет, то откуда у бандитов тысячи стволов ТТ и ППШ вдруг объявились?» Властное лицо Пирожкова наливается багровым румянцем. «Этот вопрос мы сегодня не обсуждаем, товарищ подполковник», — говорит он, но довольно сдержанно. «Знает, что Ветровым шутки плохи, тут ничего не боится». Поэтому и компетентно ответить я на него не могу. А вот по делу старшего лейтенанта Матвеева, пожалуйста, могу все досконально осветить. В деталях. Пока в зале заседания идет предварительное обсуждение судьбы старшего лейтенанта, сам герой Матвеев стоит рядом со входом в штаб дивизии и нервно курит. «Да ладно, Леша», — хлопает его по плечу капитан Сизов. «Посмотришь, какой расклад выйдет нынче. А то ведь и на гражданке жить можно». «Багалова помнишь?» «Ну?» «Баранки гну. Сколько помни его. Все десятки строчил до получки, углы снимал, да по общагам мыкался. Уволился капитаном, а сейчас и квартира, и машина, одет с иголочки. Я его встретил, не узнал. Человек устроился. Правда, говорят, у него связи хорошие были». «Жаль, у меня таких связей нет», — грустно произносит Матвеев. «И вообще, кроме армии, у меня ничего нет». Вот ведь какая штука. В помещение, где собрались члены аттестационной комиссии, входит комдив, генерал-майор Коваленко с листом бумаги в руках. «Товарищи офицеры!» — привычно командует он вскочившим подчиненным и занимает место во главе стола. Адъютант кладет перед ним аттестационное дело. «Итак, по заключению служебного расследования на аттестационную комиссию выносится вопрос — об увольнении из рядов российской армии старшего лейтенанта Матвеева», объявляет генерал, просматривая дело. «Основание. Грубое нарушение инструкции, поставившее в опасность жизнь рядового Федорова. Попытка скрыть чрезвычайное происшествие. Так, товарищ майор?» Генерал испытующе смотрит на особиста. «Так точно», подтверждает Пирожков. «Так, да не так», говорит комдив, потрясая листком бумаги. «Вот у меня рапорт этого самого рядового Петрова. Позвольте, я его зачитаю. Самую суть. После прыжка я обнаружил, что потерял стропорез, поэтому перерезать стропы основного парашюта и воспользоваться запасным не мог, о чем и крикнул старшему лейтенанту Матвееву. После чего он принял решение сажать вертолет и приказал при приземлении сразу отстегнуть парашют и отбежать в сторону, что я и сделал». Наступает тишина. Взгляды всех поворачиваются к майору Пирожкову. Ясно, что заготовленный сценарий дал сбой. Особист заливается краской. «Это новые обстоятельства. Раньше мне о них ничего не было известно». «Не надо оправдываться, майор. Однако эти, как ты говоришь, новые обстоятельства в корне меняют дело», — хмурится комдив. «В такой ситуации действия старшего лейтенанта Матвеева были единственно правильными. И он заслуживает поощрения, а не увольнения из армии». «Но он же не доложил о происшествии», — мямлит Пирожков. «Не доложил, это минус», — генерал кивает. «Плюс на минус что получается?» Все молчат. «Получается ноль. Есть предложение ограничиться обсуждением старшего лейтенанта Матвеева. Кто за это предложение, прошу проголосовать?» Все поднимают руки, один за другим.
Майор Пирожков замешкался, но тоже поднял. И даже не самым последним. Генерал усмехнулся.
«Надо тщательнее готовить материалы служебных проверок, майор».
Пирожков снова побагровел. Командир дивизии ближе к его начальству, чем он сам.
«Учту, товарищ генерал».
«Учтите, учтите, а сейчас пригласите старшего лейтенанта Матвеева. Объявим ему наше решение». Матвеев расслабленно шел по территории части. К нему подошли капитан Ищенко и старший лейтенант Сизов. Их лица выражали скорбь и сочувствие.
«Ну что, Леха, урыли тебя по полной программе?»
Но командир разведроты улыбнулся.
«Все в порядке, мужики, ограничились обсуждением».
«Да ты что?» – изумился Ищенко. «Такого еще не было, чтобы аттестационная комиссия собиралась только для обсуждения проступка».
«Я тоже такого не помню», – кивнул Сизов.
«Это хорошая оплеуха Пирожкову».
Матвеев пришел в казарму, вызвал Федорова. Тот вышел, заметно нервничая.
«Кто научил тебя написать про утерянный стропорез?» – строго спросил Матвеев.
«Капитан Акимов», – ответил солдат. «Он сказал, так лучше будет, и рапорт продиктовал».
«А что, что-то не так?»
«Акимов?» – поразился Матвеев.
И хлопнул рядового по плечу.
«Спасибо, все так. Иди, служи».
Матвеев нашел Акимова в столовой. Сидящие за столом офицеры удивленно уставились на радостную физиономию старшего лейтенанта. Он подошел к своему заместителю и при всех пожал ему руку.
«Спасибо, друг. Честно говоря, думал, что это ты меня заложил».
«Прости».
Акимов покраснел от смущения. Офицеры, не привыкшие к сантиментам, зашумели.
«Вот и славно, что все выяснилось. Молодцы ребята».
Матвеев, не отпуская руку Акимова, обратился ко всем.
«А что-то давненько мы пива не пили».
«Точно», — подхватил Акимов. «Мне как раз из Ростова такую классную тарань прислали. Икряную».